Картинка 14. Легенды о нерпах и волках. Маршрут. Обед в доме Луганских. Ливская сказка. Узоры иркутских староверов. Болтовня в машине. Андрей Пумпурс. Лачплесис. Спидола. Замок Улдивена. Лиелвардские пояса. Гадючий пояс Качи. Ступы и самолеты. Раздались звуки рынды. Корабельный колокол, висевший в столовой, отбил время обеда. В дверях гостиной появилась хозяйка дома с огромным блюдом, на котором возлежала значительных размеров щука, фаршированная под копченым лососем по фамильному рецепту луганских. Марк Иосифович подхватил из рук жены красавицу рыбину, купающуюся в темно-бордового цвета свекольном желе, и гордо двинулся к столу. Он водрузил блюдо на белоснежную скатерть и жестом молча и величественно пригласил гостей отобедать, чем Бог послал. Мила звонко защебетала, предлагая выпить за встречу, но хозяин дома почему-то явно нервничал. После тоста он встал, закрыл окно в столовой, приспустил шторы и раздвинул французские стеклянные двери в гостиную. Мы с Артурсом переглянулись и захихикали. За последние 30 лет распался СССР, но привычки остались. Марк все так же зашторивал окна от солнца, закрывал их от шума и комаров, держал межкомнатные двери открытыми. Никто и ничто не должны были ускользнуть от его цепкого взора в подконтрольном ему мире. Милочка же обожала ветер и свет, захлопывала дверь в свою комнату, как будто отстаивая право на тайную свободу, готовая в любую минуту упорхнуть в неизвестном направлении, так ничего и не взяв с собой. Она жадно вдыхала свежий ветер перемен и предпочитала общение с миром настоящего, иллюзорного будущего, а он видел лишь прочное пространство прошлого, из которого сквозили воспоминания или приходили гости. Два абсолютно разных человека, они были идеальной парой, и их дом представлял собой этакий непотопляемый никакими историческими цунами ковчег. Артурс, налегая на кровяную колбасу, спрашивал слегка захмелевшего Марика. «Ну-ка, ну-ка, повтори, что там предпринять, чтобы стать таким богатым, как ты?» А тот отвечал старому другу. «Слушай, я тебе дарю очень простой совет. Если хочешь стать богатым, надо купить денежное дерево, поставить его в западной части своего дома и ухаживать за ним». Хоть что-то начни делать сам регулярно и обязательно. Мила стала кокетничать, намазывая на ломоть клеомайзе толстый слой гусиного паштета, приговаривая при этом: «Какой ты умный муж! А что надо сделать, чтобы стать красивой? Чтобы стать красивой, перестань много есть, начни заниматься спортом, улыбайся всем и говори приятные вещи. Либо станешь красивой, либо перестанешь хотеть ею быть». Рассмеялся Марк и поцеловал надувшую губки жену. «Красавица моя несравненная!» Мила неукротимо старалась градусом сердечности охватить гостей. «Артурс, почему ты не попробовал фаршированную щуку? Прости, родная, на прошлой неделе прилетел из Иркутска мой друг и привез байкальского хариуса и омули. И я так натрескался вкуснющей рыбы, что у тебя налегаю на ржаной хлеб и кровяную колбасу». «Марк, повторим поводочки с хреном?» – ответил Артурс и поднял запотевший графинчик. После принятой рюмочки Артурс сцепил руки на замок на заметно покруглевшем брюшке и начал одну из своих невероятных историй. Рассказывал он их с такой проникновенной непосредственностью и детской искренностью, что разобрать, где вымысел, а где реальность, было невозможно. Готовил ли он их специально или самозабвенно импровизировал по ходу, я так и не раскусила за 30 лет нашего знакомства. Моя бабушка, жила в рыбацком селении у мыса Колка, где мои предки ливы на косе в ненастную погоду разжигали костры и заманивали корабли викингов, за что и почитались ими за грозных разбойников. Затянул Артур свою историю, как, впрочем, и любую другую, где у него обязательно присутствовала тема легендарных ливов и их мистического прошлого. В детстве бабушка учила его чинить рыбацкие сети и напевала баллады-сказки об удивительном народе, пришедшем на их морские берега с другого несоленого моря, которое находилось далеко за горами. Не было воинов более грозных и неуловимых. В воде они плавали нерпами, а на суше могли оборачиваться волками. Артурс вырос и благополучно забыл эту легенду. А 2 года тому назад его пригласили поработать оператором при создании фильма о древней истории ливов. Он приехал в Лейлварде, небольшой город в 50 километрах от Риги, точнее, в их музей, где собрана не только уникальная коллекция ливских поясов, но и воссоздана фольклорная среда этого народа с богатырями, разбойниками, ведьмами и домовыми. Пропитавшись заново духом легендарных ливов и наснимавшись до одури ливских поясов, он вспомнил родную Колку и странную бабушкину легенду о нерпах и волках. «Я прочитал». Растягивая слова, заманивал нас в сладкую паутину своего повествования Артурс, что нерпы действительно живут не только в Балтийском море, но и на Байкале, и что средний вес их и размеры равны весу и размеру волка. Я предположил, что ливы, считавшиеся представителями финно-угорской группы, пришедшие с Южного Урала, могли иметь свои древние корни на Байкале. И я начал рыть в сторону своей новой гипотезы о происхождении ливов. Сдержать улыбку в этот момент было непросто, так как почти все истории Артурса начинались и заканчивались ливами или сводились к ним. Улыбнуться в такой момент означало обидеть рассказчика. Мы все об этом знали, и поэтому делали круглые от удивления глаза, слушали, тихо посапывая. Самым трудным было найти латыша из Иркутска, который бы захотел мне помочь, а не посчитал за сумасшедшего. Мне повезло. Я познакомился с парнем по имени Петр Берзин. Он прилетел в Ригу разыскать родственников своего деда-латыша, сосланного под Иркутск советами, сразу после раздела Латвии между СССР и немцами. Мы подружились, и я показал ему свой последний фильм о лейлвардских поясах. Через несколько месяцев по возвращении в Иркутск Петр прислал подборку фотографий, узоров, вышитых на одежде и вырезанных или нарисованных на фасадах деревянных домов в селах староверов Байкала и Бурятии. Так вот, узоры староверов совпадали с отдельными фрагментами орнаментов ливских поясов. Артурс по всем законам жанра для усиления эффекта сделал паузу. Мила толкнула меня ногой под столом, округлила глаза и многозначительно произнесла: «Что ты молчишь? Пояс своей тетки Оли, надеюсь, принесла. Покажи его Артурсу. Он тот человек, который может тебе помочь». Да, сюрприз моей подруги удался на славу. Я сидела пораженная тем, как, помимо моей воли, сам по себе разворачивался увлекательный сюжет моего путешествия. Захватив из прихожей свою сумку, я открыла ее и протянула Артурсу змеиный пояс. Он внимательно осмотрел его и сказал, что надо ехать в Лейлвардский музей, и он готов отвезти нас туда завтра утром и познакомить с хранительницей музея. Тем более, что скрывать, наша общая подруга и хозяйка этого дома сегодня утром вынесла ему мозг, объясняя, как нам обязательно надо туда попасть. Он позвонил в музей и договорился о встрече. После этого многообещающего заявления мужчины пересели в кресло и начали играть в шахматы. Смех и возгласы отнюдь нетрезвых туристов просачивались в комнату. За окном свет розового вечернего заката сменился заревом уличных фонарей. Пришлось зажечь торшер, со старинным фарфоровым абажуром. Из кухни доносилось женское шушуканье и звон посуды. Мы с Милой накрыли стол для чаепития с эклерами и булочками. Куда же в Риге без них? Потом долго пили чай и вспоминали студенческие годы. Ах, как молоды мы были, что творили! На завтра в 8 часов утра у меня затренькал телефон, и трубка голоса Марка пробасила: «Доброе утро, родная! Труба зовет в дорогу, мы ждем тебя внизу с Артурсом и полной корзиной вкуснотищи для пикника. Выкатывайся, погода сногсшибательная!» Тепло и солнечно, что для старушки Риги, вечно мокнущей под мерзким дождем и ветром, большущая редкость. В фойе гостиницы меня ожидала вся троица во главе с Милой, облаченная по походному в непромокаемые куртки, бейсболки и короткие сапоги. Прям охотники! «Привет, Соня! Чмок!» – назвала меня по имени подруга и поцеловала в щеку. «Как спалось?» «Надеюсь, шатающиеся по старой Риге туристы не потревожили твой сон? План у нас следующий. Сейчас двигаем по дороге на Даугавпилс. Лучший в мире кофе и маленький бутерброд с ржаным хлебушком для первого перекуса в машине. Потом добираемся до замка Улдевена, где устраиваем маленький пикничок, а в полдень нас ждут в музее Андрея Пумпруса». Там коллега Артурса по его фильму расскажет о ломбардских поясах. Уф! Кажется, ничего не забыла. Все вопросы и пояснения по дороге. Цигель-цигель, пошевеливайтесь, а то Маркуша голодный и может мне съесть невзначай. Мы комфортно разместились в Мерседесе Марка. Артурс опрометчиво плюхнулся на заднее сиденье рядом со мной. «Ты что, сюда спать пришел? Рассказывай!» «А то не налью кофе. Почему мы вначале едем в замок Улдевена, а не в музей? Причем тут твой фильм об истории ливов? И что таинственного в этом народе и их поясах?» И мы с Милой беспрепятственно начали доставать Артурса своими вопросами. «Милочка, умоляю, прервись. Я все понял и расскажу то, что знаю и не знаю. Только кофе глоток». Мила достала термос, и по салону потек восхитительный кофейный аромат утра. «Сиди, пожалуйста, смирно, иначе ты рискуешь сломать себе шею, поворачиваясь к нам. Марк куда-нибудь врежется, а я хочу еще прожить 100 лет, как мои ливские предки». Полушутливо начал плести сети своего повествования Артурс, отхлебывая кофе и щуря глаза от удовольствия. Как я вам уже вчера рассказал, мои предки были ливами-рыбаками с мыса Колки. И сколько себя помню, я интересовался своими корнями и родом. А пару лет тому назад начал искать знаки того, что ливы пришли на побережье Балтики и берега Даугавы с Байкала. Мой друг из Иркутска Петр Берзин переслал мне фотографии традиционных орнаментов староверов, которые совпали с отдельными фрагментами поясов ливов, хранящихся в музее Андрея Пумпурса в Лейлварде. Кроме того, Петр записал для меня на диктофон предания и легенды, поведанные ему старожилами из Бурятии. И когда я прослушал эти записи, у меня возникло еще больше вопросов и предположений. Оказывается, у староверов в Сибири есть предание, что давным-давно существовала прототрадиция, границы которой простирались от Балтийского поморья до Алтая и Бурятии, назовем ее Кола, поскольку люди этой прототрадиции считали себя потомками звездных пришельцев из далекого мира под названием Кола. Староверы и казаки, созвездие Большой Медведицы, до сих пор величают Кола, а полярную звезду – прикол-звезда. Кстати, название скифов – сколоты, опять же, происходит от Кола. Скандинавия на древних картах именовалась германской скифией. Но больше всего меня зацепило в рассказе одного из староверов то, что руническое письмо было распространено среди простого люда. А вот знающие люди передавали письмена в виде тканых или плетеных поясов. забрежала зыбкая связь между эпосом, созданной Андреем Пумпурсом, и Лейлвардскими поясами, тайну которых он пытался разгадать всю свою жизнь. Голова шла кругом от обилия новой информации и неизвестных имен. Мерседес укачал меня, как в люльке младенца, да и кофе мило выдала только рассказчику. Чтобы не уснуть, я встрепенулась и перебила нашу птицу Гамаюн. «Извини, пожалуйста, ты называешь известные вам имена, но я их слышу впервые, поэтому давай начнем с терминов и определений, как говорят на защите диссертации». Артурс тут же согласился обрисовать контуры основных персонажей и начал с Андрея Пумпурса. Андрей Пумпурс был автором эпической поэмы «Лачплесис», которую весь мир воспринимает не как литературное произведение, а как латышский фольклор. Пумпурс был интендантом крепости в Даугавпилсе и родом из хутора близ Лейлварде, дружил с народовольцами и увлекался идеей национального освобождения Латвии. Он по крупицам собирал сказания и легенды ливов. В середине XIX века ливы были уже малочисленны, но еще существовали и говорили на своем языке. Проживали они по берегам Даугавы, причем лейлварды из всех ливских племен были самыми свободолюбивыми и непокорными. Они не раз отправляли к праотцам миссионеров, пытавшихся обратить их в христианство, а трупы проповедников возвращали их родственникам на телегах с деньгами в виде откупного. Скорее всего, лейлварде произошло от скандинавского варде – пристань, ведь место было уникальным, одно из ключевых точек торгового пути из варяг в греки. Здесь варяги не только платили ливам дань за возможность дальнейшего движения по Западной Двине, но и нанимали кормщиков, которые проводили дракары по только им ведомой и подчинявшейся дороге из варяг в греки. Поэтому в X-XII веках ливы были очень богаты. На украшение костюма древней ливки уходило до нескольких килограммов серебра, а иногда и золота. Далее последовал специально для меня рассказ о еще одном примечательном персонаже Лачплесисе. Надеюсь, что рижане все-таки знают, что это мифический богатырь, рожденный, как ты думаешь, кем? Смелее, распахни свое воображение, не бойся показаться смешным ребенком, подначивал меня Артос, умоляюще протянул к Миле открытую ладошку за бутербродом. Соловья баснями не кормят. Неужели Лачплесиса родила медведица? Выпалила я, как на уроке. Да, Лачплесис – сын медведицы, и у него были медвежьи уши, дававшие ему огромную силу. Это перекликается с рассказом староверов о далеких звездных предках с большой медведицы. Причем к мысли о том, что матерью Лачплесиса является медведица, Пумпурса привело тщательное изучение ливских поясов и общение с пряхами. Поэт считал, что лейлвардские пояса – это дошедшие до нас хроники народа с большой медведицы. А теперь поговорим о страсти в поэме. Неподражаемо прекрасная, гордая и повелевающая силами ведьма Спидола страстно полюбила Лачплесиса, пытаясь его не то погубить, не то спасти. Ведьмы или ведуньи не были ливами, но жили среди них и занимали очень важное место в их фольклоре. Как гласят сказки моих предков, они летали на ступах, чем вам не летательные аппараты, и бронились со жмутью или защищали ливов от врагов. А еще они плели и ткали пояса и таскали ладьи варягов из Даугавы в Днебр. Ведьмы были потрясающе красивы и не похожи на ливов. После христианизации ливов и уничтожения ведьм, которых сжигали на кострах, распинали и топили крестоносцы, сила и цивилизация ливов резко пошла на убыль, а путь из варяг в греки перестал существовать. Сегодня без современной техники его пройти не могут даже географы. Последней рыжей ведьмой с огромными изумрудными глазами была легендарная Кача. «Ребята», – задумчиво произнес Марк, «а что, если ведьмы были носителями генетической информации народа звездных пришельцев? И без этого генетического ключа лилвардские пояса не работают?» Машина натужно заурчала, зачихала, как будто преодолевая иное пространство. Не хватало еще, чтобы потемнело небо и закружился ледяной ветер. Но солнышко светило ярко, а Мерседес успокоился и перестал злиться. «Ха! Как только мы заговорили про ведьм с большой грудью и зелеными глазами, так ты тут как тук, муженек дорогой!» – подколола Марка Мила. «Так о чем же поэма Андрея Пумпурса? В чем суть?» – попыталась я встрять в разговор темпераментных латышей. С аппетитом, поглощая бутербродики, Артус поведал, что в поэме Лачплесис вызывает на бой черного рыцаря, символизирующего захватчика-крестоносца. Сражается с ним, и оба они падают в Даугаву, где продолжает сражаться в параллельном мире до сих пор. На месте же разоренного городища Ливов в середине XIII века был воздвигнут замок рижского домского капитула, впоследствии занятый рижским архиепископом. Сейчас сохранились только его развалины, которые пытались восстановить много раз, но все время происходили какие-то неприятные, а то и трагические истории со строителями. Похоже, что местечко было то еще. В конце прошлого века в тенистом парке на берегу Даугавы в старом амбаре энтузиастами был создан музей быта и культуры Ливов и посвящен Андрею Пумпурсу, знаменитому земляку и героям его эпической поэмы. Там лежит огромный камень, постель Лачплесиса, есть ступа ведьмы, предметы быта и национальные костюмы ливов. Но все это новодел. Истинным же сокровищем музея является древняя коллекция лилвардских поясов. Фантастика! Нам покажут подлинные пояса XIII-XIV веков, предположительно тканы еще ведьмами-пряхами ливов. А мы должны тратить время на какой-то пикник. И я стала конючить и просить Марка ехать в музей без всяких остановок. Стоп, планы менять не будем. Во-первых, я голоден, как медведь. Вы-то болтаете и хомячите кофе с бутербродами всю дорогу, а про извозчика совсем забыли. Во-вторых, у Артроса были какие-то свои резоны. Решительно отстаивал свое право на завтрак злой и голодный Марк. Артрус тут же встал на сторону друга. Оказалось, что осталось всего 5 километров до замка Улдовена, где мы должны были не только перекусить и отдохнуть, но переварить услышанное и успокоиться. А самое главное – окунуться во времена XII века, период расцвета ливской культуры. Замок стоял не на месте древнего городища, но был воссоздан по реальным историческим документам и рисункам латышским художником Абрисом Лепыншем. Артурс хотел, чтобы мы, побродив по защитным стенам замка, заглянув в курные избы ливов и посмотрев на древнее капище, погрузились в то время и ощутили его примитивность. И уже после этого, любуясь на яркие, фантастические и очень сложные лилвардские пояса в музее, ответили себе на вопрос, могли ли люди, жившие в таких поселениях и постоянно борющиеся за свое выживание, создавать столь совершенные и прекрасные пояса. Да и зачем они были им нужны? Мудро. Хочешь создать контраст и привязать нашу память к переживанию? Отличная идея. Вот и поворот на замок Улдовена, промурлыкал Марк, потянувшись в предвкушении прогулки. Мы выгрузились на берегу реки. Даугава разлилась так, что горизонт утонул в тумане. И казалось, перья белоснежных облаков, как гигантские лебеди, сейчас приплывут к нашим ногам. Подкрепившись под птичий концерт остатками вчерашнего обеда и раскрошив угощение лесным жителям, мы двинулись к небольшому деревянному замку древнеливского правителя Улдовена. Среди еще голых деревьев виднелись неказистые бревенчатые стены, обмазанные глинистой грязью и поросшие ярким зеленым мхом. И если бы не Артурс, знавший эти места, то без всякого сомнения мы свалились бы в неглубокий и коварный ров, переломав себе ручки и ножки. Внутри городища жались друг к дружке маленькие курные избы с очагами внутри. Убогий дом вождя отличался от них только большим размером и числом шкур. Когда я оглядела этот крошечный, практически детский игровой городок, меня охватил ужас. Как люди выживали с суровыми зимами в таких хрупких жилищах, боролись с диким зверьем, и у них все равно оставались силы и желание воевать и истреблять друг друга. Какой должна быть несокрушимая вера в древних богов, и сколь безграничной властью обладали те ведьмы, что служили этим богам. Какой должна быть несокрушимой вера в древних богов, и сколь безграничной властью обладали те ведьмы, что служили этим богам. На лицах моих друзей проступила тревога, растерянность и страх. Артурс был прав. Для того, чтобы увидеть древние артефакты, на них надо смотреть глазами соплеменников. Мерседес Марка плавно остановился у входа в парк Лачплейсиса на берегу Даугавы. Артурс взял меня за руку и нетерпеливо потащил по дорожке, ведущей к каменному одноэтажному зданию с высокой деревянной крышей. Робкая майская зелень сделала деревья праздничными, легкими, светлыми. Полдень. Ни единой тени. Запах реки и весеннего пробуждения. Птичий гомон и ощущение того, что я была здесь раньше. Дежавю. Берег реки, пристань. И это блаженное тепло в груди. Словно кто-то бережно взял мое дрожащее сердце в ладони и убаюкал его. Конечно, музей старообрядчества в Ветке с его уникальной коллекцией рушников, совсем не похожий на этот, но тоже берег реки и пристань, и чувство обретения дома. У входа в музей нас ожидала высокая, широкая в кости статная женщина с рыжеватыми волосами и светлыми глазами, в полосатой длинной юбке, белой блузе, в шерстяной накидке с большой янтарной брошью. «Здравствуй, Ириса, рад тебя видеть. Знакомься, это мои друзья», – приветствовал ее Артурс. Ириса оказалась хранительницей музея и пригласила нас пройти коллекции лилвардских поясов. Ведь это главное, как я поняла из телефонного разговора с Артурсом. «Зачем вы приехали в такую даль? Здесь хранятся оригинальные старинные ливские пояса, которые у нас еще не успел утащить Национальный музей Латвии». С горечью по-русски пошутила Ириса. «Если вас что-то по пути заинтересует, спрашивайте». Да, начало было многообещающим. Далее мы поздоровались с куклой домового, охраняющей вход, миновали ведьмину ступу, изрисованную изнутри какими-то таинственными знаками, пробежались взглядом по украшениям, плетням, прялкам, стенду с национальными костюмами и приблизились к витрине с вожделенными поясами. Ириса, как кот Баюн, рассказывала нам о том, что музей был открыт в 1978 году в здании старого амбара благодаря тогдашнему директору колхоза Эдгару Калныншу. Группа энтузиастов и краеведов-любителей, многие из которых считали себя потомками ливов, собрали здесь все, что было хоть как-то связано с Лачплейсисом, от книг, включая американские, австралийские, японские издания эпоса, до предметов, значение которых точно неизвестно, но предположительно они использовались при неких языческих обрядах. На втором этаже музея обитало множество деревянных макетов крепостей, латышских хуторов, мельниц, рыбацких лодок и куклы мистических существ. Так домовому музейный сторож ставил блюдце молока на ночь, чтобы самому спать спокойно, пока домовой охраняет музей. Местные жители верили, что герои эпоса Пумпурса – это их предки, а не литературные герои. Как же появилась эта коллекция поясов? В одной из кладовых дома офицеров Прибалтийского военного округа, где до 1940 года находилось Рижское латышское общество, хранилась никому не нужная коллекция старинных поясов. Они были в ужасном состоянии, изъеденные крысами и побитые молью, но многое удалось восстановить руками мастериц. Коллекция пополнялась семейными поясами, которые очень трудно собирались по всей Латвии. Потомки ливов верят, что пояса, переходящие с поколения в поколение, охраняют их род и расстаются с семейными реликвиями очень неохотно. Они предостерегают всех, кто начинает изучать пояса, что их ждет открытие многих семейных и родовых тайн. За стеклом были размещены тканые пояса, мужские, шириной с ладонь, и женские, узкие, длиной около 4 метров, чтобы можно было оборачивать вокруг талии несколько раз. Пояса ткались из красных шерстяных нитей и белых льняных. Неповторимые орнаменты совершенствовались от простых к сложным и состояли из 14 фрагментов. Вначале знак рыбы, что вплывало в реку жизни. Потом шли многочисленные ромбы, свастики, зигзаги, кресты прямые, ветвистые, знаки медведей и волков. Голос Ирисы уводил нас все дальше в сказку. Древние пояса уникальны. Порядок и сочетание элементов орнамента в них неповторимы. Сохранилось предание, что их ткали пряхи, мастерство которых передавалось по наследству. Такие пояса создавались для людей особо значимых, для воинов, уходивших в дальний поход, или кормщиков, проводивших ладьи викингов по западной Двине. Для женщин ткали пояса простенькие, узкие, связанные с удачным зачатием и рождением людей, поскольку охрана девичества в то время не была актуальна. Женщины должны были рожать детей, которых воспитывал род. И только уже после принятия христианства распространилась легенда, что есть женские пояса с орнаментом, хранящим девичество и чистоту. Но к ливским поясам это не имеет отношения. По другим устным преданиям, пряхи не только ткали пояса для рода, но и хранили пояса с тайными знаниями. И здесь полету нашей фантазии нет предела. Есть версия, что пояс – это карта и ключ к пути, по которому человечество может возвратиться на свою далекую звездную родину. Ведь не зря же Лачплесис, сын звездной медведицы. А какие у вас возникают мысли, когда вы смотрите на эти сложные орнаменты? Первой нарушила молчание Мила, привыкшая как пожизненная отличница выступать первой. Я думаю, что наша ДНК содержит всю необходимую информацию для связи с космосом. Просто мы не умеем ею пользоваться. Если спираль Отсона и Крика сфотографировать в определенном ракурсе, то получится изображение вертушки, как у спиралевидной галактики. Спираль является наиболее распространенной формой хранения информации. Знаете, мы экспериментировали с поясами, в том числе раскладывали их по спирали. Так вот, есть пояса, края которых при определенном диаметре спирали идеально совпадают. Если их совместить по вертикали, они образуют дополнительный уникальный узор. Еще есть какие-то мысли, ничуть не удивившись предположению Милы, спросила Ириса. Я стояла пораженная не столько увиденным, сколько тем, что аналогичный сюжет совсем недавно разворачивался перед моими глазами в родной Беларуси. Поразительно, но неделю тому назад я посетила очень похожий музей в небольшом городке Ветка на берегу реки Сож. Создал его в те же 80-е энтузиаст и коллекционер Федор Григорьевич Шкляров и посвятил традициям и культуре старообрядцев. В музее хранится коллекция древних рушников, выполнявших ритуальные функции у староверов. Эти рушники ткались только изо льна, из красных и белых нитей. Орнамент на них во многом схож с узорами поясов ливов. Фрагмент этого орнамента даже помещен на национальном флаге Белоруссии. Длина рушника, как и у ливских поясов, 4 метра. Рушник руховал или прокладывал дорогу человеку при переходе из одного мира в другой. На рушник клали роженицу и в него заворачивали младенца. На рушник ступали новобрачные, им покрывали покойника, его повязывали на могильный крест, рушником украшали иконы. Поэтому я думаю, что пояса ливов сродни рушникам староверов. Ириса и бровью не повела. Знаете, у меня есть друг, он живет в Таллине. Его зовут Агрис, он латыш, имеет свой небольшой антикварный магазин в Старом Таллине и собирает все, что связано с походами викингов из Балтики по Западной Двине и Днепру. Тканые пояса и рушники его очень интересуют, поскольку он уверен, что это дорожные карты, и следы их должны оставаться в местах наиболее сложных переходов. А я как раз завтра лечу в Таллин и могу встретиться с ним. Забеспокоилась я, чувствуя, что хозяйка музея явно куда-то торопится и старается свернуть нашу встречу. Ириса, я хочу передать вам привет от Веда с площади Ливом и показать пояс моей тете Оле. Набравшись храбрости, выпалила я, открыла сумку и протянула пояс своей собеседнице. Ириса взяла пояс, побледнела и дрожащими руками поднесла его прямо к глазам. «Этого не может быть! Это орнамент с гадючего пояса Качи. Так вот почему мне вчера звонила Веда и просила ничему не удивляться. Простите, но я не понимаю, что это значит. Действительно, узор на поясе напоминает узор на теле гадюки. Причем я сама видела эту змею. Эта запеченная гадюка живет у моей 94-летней тети. Пояс этот – один из последних, сотканных тетей, и подарен мне на прощание со словами «От беды он тебя сбережет и дорогой расстелится». Я была растеряна, как и моя визави. Тетя моя живет под Оршей, между Западной Двиной и Днепром. Кача – это одна из последних ведьм. Она еще умела летать в ступе и защищать ливов. По преданию, у нее был гадючий пояс, который она получила в дар, и он охранял ее от всех опасностей. Извините, но вы не могли бы разрешить Артурсу сфотографировать ваш пояс? Пока Артурс орудовал фотоаппаратом, Ириса растерянно бормотала. Неужели то, что говорится в легендах, правда? А может быть, просто то, во что искренне веришь, обязательно случается? Извините, но мне пора. Несколько поспешно начала с нами прощаться Ириса. Мне хочется подумать, собраться с мыслями, потом связаться с нашим специалистом по расшифровке языка ливских поясов и переслать ему фото змеиного пояса. Конечно, надо было бы сейчас срочно лететь к вашей тете и попробовать уговорить ее поделиться информацией, но, увы, я знаю, что это бесполезно. Пряхи хранят знания, они делятся ими. В чем и состоит парадокс. Хотя, если бы было по-другому, то и эти крупицы древнего знания давно были бы утеряны или уничтожены. Где рунические грамоты древних народов с описанием их историй, обычаев, легендами об их богах? Нет их. Единичные зарубки на камнях. Все уничтожили ливонские рыцари, а пояса, вышивки, рушники сохранились, потому что для всех вокруг это просто безобидное народное искусство. До свидания. Вы всегда сможете связаться со мной через Артурса. Попрощалась Ириса и быстро направилась к выходу из музея. Сложно вторгаться в сказочное ведьмино пространство, таинственное и недоступное. Еще сложнее не свернуть при этом себе шею. Мерседес летел по шоссе, мерно укачивая своих уставших пассажиров. Мы возвращались в Ригу. Мила и Артурс мирно посапывали. Дрема вползла в салон автомобиля. Марк замотал головой и начал болтать, опасаясь заснуть за рулем. Странно как-то. Хорошо знаете места и часто бывал в окрестностях Лиелварде на аэродроме, но ни разу не заезжал в музей. Во времена СССР под этим городком базировался Оршанский истребительный авиационный полк. Это же надо, ступы сменили на самолеты, а маршрут Лиелварде-Орша остался. Да шучу я, не стучи меня по спине, мило. Все у меня нормально с головой. А что только вам можно болтать непонятно о чем? Рассмеялся Марк и сделал музыку громче. Что-то ты мне ничего не рассказывал об этом бизнесе? Сладко потягиваясь, удивленно спросила проснувшаяся Мила. В наше время здесь расположили аэродром НАТО, а моя компания участвовала в его реконструкции, забубнил Марк. Страх. Страх маленькой страны и народа перед огромным и сильным соседом. Этот страх был всегда у латышей и перед русскими, и перед немцами. Неожиданно развил тему Артурс. Я помню, мне отец рассказывал, как перед войной русских боялись намного больше, чем немцев. Даже рижские евреи, которым говорили «уходите с русскими войсками, немцы убивают евреев», не хотели эвакуироваться и отвечали «за что нас убивать? Немцы наши братья, мы говорим с ними на одном языке, мы веками жили и торговали вместе, мы учились в Германии, у нас много смешанных браков». Продолжал Марк и оборвал разговор. По радио сексуально надрывался саксофон. За окном, сквозь обнаженный лес, мелькали поляны чаши с белыми и лиловыми цветами. Машин на дороге было мало, и примерно за час мы добрались до гостиницы, попрощались, традиционно дав друг другу обещание чаще встречаться. А на завтра меня опять ждал аэропорт и перелет. Таллин.